Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. В сегодняшней нашей короткой беседе мы попробуем перечитать притчу из 12 главы Евангелия от Луки, которую обычно называют притчей о глупом богаче. Притча всем известная, всем наверняка совсем понятная, но мы попробуем ее перечитать и посмотреть, возможно, увидеть новые грани в этой притче. Мы начнем не с самого начала, а чуть раньше, с 13 стиха. Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». В чем проблема этого человека из народа, видимо, не очень богатого человека? У евреев, разумеется, у многих были земельные участки, которые передавались от поколения в поколение. Старший сын наследовал большую часть, младшие сыновья наследовали меньше, но так или иначе при наследовании имущество делилось. Могла возникнуть такая ситуация, когда в наследство передается уже такой маленький участок, что делить его просто некуда. Во многих странах, скажем, сегодня не делят однокомнатные квартиры, они находятся в общем пользовании, и есть очень много юридических проблем с их разделом. И тогда младшие братья получали в наследство, как в сказке, осла, кота, или должны были уходить. И здесь, видимо, младший брат просит старшего брата с ним поделиться. Это обращение к Иешуа как своего рода судье. Еще что можно про это добавить? В еврейской традиции есть два вида судов, два судопроизводства. Одно судопроизводство для вопросов имущественных, все, что связано с разделом имущества, наследством, отношениями между человеком и человеком, где приговором будут считаться штрафы, выплаты компенсаций и все тому подобное. Вторая категория, так называемые диней нефешот, суди душ, когда результатом может быть смертный приговор, проводятся они абсолютно по-разному. В данном случае к Иешуа обратились как к судье для более простого, более быстрого суда, диней мамонот, диней рехуш, вопросы денег и имущества. Вот с таким вопросом, собственно, человек к нему пришел. И что отвечает Иешуа? Он сказал человеку тому: кто поставил меня судить или делить вас? Кто поставил меня судить вас? Это, естественно, параллель на вторую главу книги Шмот о Моше Рабейну, который в 14 стихе слышит такой упрек: кто тебя поставил над нами, чтобы судить нас? Второй – это 17 глава книги Иешуа бен Нуна, Иисуса Навина, когда Иисус Навин поставлен делить землю. Иешуа говорит: я ни то и ни другое. Он отказывается заниматься имущественными судами, отказывается судить имущественные дела, по сути, дела мира сего. Вместе с тем, он хочет в ответ на эту просьбу, и, может быть, как выполнение этой просьбы, научить чему-то более важному. При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И рассказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам собой: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие. Когда у человека появлялся большой урожай, естественно, возникала проблема или забота, куда его девать. Богач совершенно разумно рассуждает, что в целях экономии земли не стоит застраивать, отдавать еще земли под застройки складов. Можно сломать старые житницы, старые склады, построить новые, более современные, многоэтажные, хорошо вентилируемые склады. Он говорит, хорошая идея, соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Это первая часть, внутренний диалог богача. Здесь впервые появляется Бог. Бог обычно не появляется в притчах Иешуа явно, он не назван Богом, он может прийти как хозяин, как царь, но здесь он назван. Открыто Бог сказал ему, опять-таки, что значит Бог сказал ему, надо понять, не то, что вдруг неожиданно человек услышал такой голос, безумец, так-то и так-то будет, это не совсем так, мы попробуем понять, что это значит. Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил. Иешуа говорит, так бывает со всеми, кто собирает сокровища для себя, а не для Бога богатеет. Вот такая притча, и казалось бы, у него очень простое объяснение. Человек не знает, когда он умрет, и поэтому глупо строить какие-то планы на будущее в отношении своего богатства. Тем не менее, если представить нам самих себя на месте этого богатого человека, любой человек, который получает богатство, строит какие-то планы. От того, что он не знает, когда он умрет, это не меняется, хватит до конца жизни. И если бы богач решил, что он открывает реп-центры, строит в Елабуге баптистскую церковь и еще мессианскую церковь в Усть-Каменогорске, от этого бы ничего не поменялось, если завтра он должен умереть. В чем же особенности притчи Иешуа? Сюжет и идеи могли быть знакомы его слушателям, скорее всего, были знакомы, потому что книга «Премудрости сына Сирахова» была очень популярна в то время. Это такие понятные народу простые притчи. Вот что он пишет, 11 глава. «Доброе и худое, жизнь и смерть, бедность и богатство от Господа. Даяние Господа представлено благочестивым, и благоволение Его будет благопоспешно для них вовек. Иной делается богатым от осмотрительности и бережливости своей, и это часть награды его. Когда он скажет, я нашел покой и теперь наслаждаюсь моими благами, и не знает он, сколько пройдет времени до того, как он оставит их другим и умрет. Тот же самый практический пример. Человек, который получил богатство, получил его действительно как награду за какие-то свои труды, и он говорит, все, я нашел покой, я могу теперь наслаждаться моими благами. Богач объяснил это в подробностях. Ешь, гуляй, пей, веселись, покойся. И не знает, сколько времени пойдет до того, пока он умрет. В чем новизна, что необычного в притче Иешуа, для чего он рассказал эту притчу? Для того, чтобы это понять, давайте начнем с ответа Всевышнего, который Всевышний сказал нечестивому, собственно, неразумному, используется слово «афрон». Афрон означает тот, у кого отсутствует разум, у кого нету мудрости. И в греческом языке наиболее подходящее слово действительно «безумец». В 14-м псалме говорится «сказал нечестивый в сердце своем», используется слово «наваль», которое тоже переводится как «афрон». Что он сказал в сердце своем? «Нет Бога». это 14-й псалом, псалом Давида, сказал негодяй в данном случае, в данном переводе негодяй. Слово «наваль» связано со словом «смерть». «Навила» — это падаль, это мертвечина. «Новель» — это завянущий цветок. Есть еще слово «наваль» в значении, опять-таки, подлость, то, что мертво. Например, «небуль п», а «мертвение уст» — это когда человек говорит какие-то непристойности. Вот здесь Давид употребляет слово «наваль». «Сказал негодяй в сердце своем, нет Бога. Губили гнусности, совершали, делали на делающего добро. Ашем с небес взирает на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумный, ищущий Бога». Ашем постоянно смотрит в человеческие сердца, и тут он, как можно сказать, как проверяет каждого, как вынимает из корзинки, смотрит и проверяет непрерывно, есть ли кто-то, делающий добро. А в это время кто-то говорит, в сердце своем нет Бога. Мы еще разберемся с тем, что значит говорить. Важно понять, что значит выражение «говорит в сердце своем», что значит, что богач рассуждал сам с собою. И Мидраш говорит об этом, размышляя над текстом псалма. Вот что он говорит, это Берешит Раба на главу Ноах, 34 раздел. «Злодеи пребывают во власти своего сердца. Как написано, сказал нечестивый в сердце своем, нет Бога. Сказал Исав в сердце своем, близится дни плача по отцу моему, и я убью Якова, брата моего. В другом месте написано, сказал Яровам в сердце своем, теперь возвратится царство к царю Давидому. И последняя цитата, и сказал Аман в сердце своем, кому, кроме меня, захочет царь отдать почтет». Это 6 глава книги Эстер или Исфири. Всегда, когда говорится фраза «сказал в сердце своем», это относится к злодею. Он работает на свое сердце, на удовлетворение запросов своего сердца. Что же в отношении праведников? А праведники властвуют над своим сердцем. Как написано, «Хана говорила Аль-Либа, сердцу своему». Вот синодальный перевод совершенно теряет эту тонкость. «И сказал Давид Либо на сердце свое, возможно, что погибну когда-нибудь от руки Шауля». Или в Данииле, 1 глава, 8 стих, «И положил Даниэль на сердце свое воздерживаться от чего-то». Злодеи находятся под управлением своего сердца и их желаний, а праведник управляет своим сердцем. Именно из-за того, что злодей подчиняется своему сердцу, он и есть злодей. Это то, что делает его злодеем. И уже потому, что он злодей, потому что он нечестивец или наваль, негодяй, полумертвец, именно поэтому он так себя и ведет. Богатый человек, злодей, не потому, что он думает определенным образом. Все наоборот. Он думает определенным образом, потому что он злодей. Попробуем прочитать еще 49-й псалом, 6 стиха. «Полагающийся на состояние свое и великим богатством своих похваляющийся. Человек не выкупит брата своего, не может он дать Богу выкуп за себя». И дороб выкуп за души их, и не будет такого вовек, чтобы жил он вечно, чтобы не увидел могилы. Ибо видит могилы каждый, мудрецы умирают, глупец и невежда вместе исчезают, и оставляют богатство свое другим, думая про себя, опять смотрите, думая про себя, дома их вечные, жилища их из рода в род, называют земли именами своими. Но человек в великолепии недолго пребудет, подобен он животным погибающим. Это путь их, глупость, а следующие за ними устами своими одобряют их. Как мелкий скот на гибель обречены они. Смерть поведет их, и праведники будут властвовать ими к утру, а сила их сгниет в преисподней. То есть мы видим это неоднократно, что злодейство человека заставляет его мыслить определенным образом. И именно эти мысли порождаются его злодеем. Он, опять-таки, не назван злодеем за свои мысли. Но в 49-м псалме стоит обратить внимание на очень важную деталь. Речь идет о выкупе и займе. Дело в том, что душа человеческая в еврейском понимании дается ему взаймы на сохранение или сужается ему, как можно сказать. Поэтому Всевышний, когда обращается здесь к богачу, он говорит: душу твою потребуют у тебя. Потребуют, словно придут коллекторы и возьмут ее. Это то, что Всевышний оставил, одолжил человеку. Одолжил человеку, чтобы человек мог жить и собрать какое-то богатство в Боге. Мы еще разберемся с этим. Этот залог, эта заложенная вещь, это данная взаймы, одолженная вещь человека может быть и должна быть в любой момент возвращена. Известная история рассказывает про Раби Мира и его жену Брури. Однажды в субботу Раби Мир был в доме учения, и случилось несчастье. Дома умерли два его сына. Жена положила их в кровать, покрыла их простыней, оставила их на верхнем этаже. Когда Раби Мир вернулся, он спросил, где дети. Она сказала ему: сначала сделай авдалу, отдели субботу от будней. Он зажег свечу, произнес благословение, отделил субботу от будней. Затем сказала ему: ты покушай. Он покушал, и за обедом она спросила его: скажи, некто оставил мне в залог дорогой предмет, а сейчас пришел и потребовал его назад. Должна ли я вернуть ему? Он сказал ей: дочь моя, это естественное обращение к жене в те времена. Дочь моя, разумеется, если это его залог, то ты должна ему вернуть. Тогда она взяла его за руку, повела его в верхнюю комнату, убрала покрывало с детей, и он заплакал и стал говорить: дети мои, учителя, потому что своими вопросами о Торе они просветляли его лицо. Она сказала: ну, ты же сказал, что надо отдавать залог, данный Всевышнему тебе на поручение, данный человеком тебе на поручение. Вот Всевышний дал нам этих детей, дал нам эти души, как залог мы его их возвращаем. Господь дал, Господь взял. То же самое относится и лично к душе человека. Человек каждый день благодарит Творца за то, что тот вернул ему душу. И в этом общении с Творцом, в этом понимании, что существует Творец, что не «Эйн Элоим» нет Бога, а «Еш Элоим» есть Бог, это нельзя сказать в своем сердце, это можно сказать своему сердцу. Для воспитания, для управления своим сердцем мы постоянно должны говорить, что «Еш Элоим» есть Бог. Эта фраза «сказал» не значит, что он просто вот сказал и все. Принял решение жить так, что нет Бога. Или принял решение жить так, что есть Бог. Сказал – это сказал всею своей жизнью. И раз человек всей своей жизнью говорит, что нет Бога, Бог ненасильно не действует в его жизни как спасающая сила. Это же, возможно, происходит и с хулой на духа, когда человек всей своей жизнью, всем своим образом жизни хулит дух, очень сложно у него с прощением. Итак, душа не принадлежит этому миру. Для того, чтобы жить, сердце постоянно должно иметь связь с Творцом. И это делает человека живым. Если человек не имеет связи с Творцом, как тот безумец, Наваль, негодяй, злодей, который сказал: в сердце своем нет Бога. И это первое, что пришло новым слушателям, которые услышали слово «афрон» от Бога, который проверяет сердца человеческие по 14-му псалму, то человек этот мертв, дела его мертвы, и он не находится в связи с божественной мудростью, поэтому он безумец. Как дальше говорит Иешуа, таким образом он живет для себя. В разговоре богача нету никакого другого героя, кроме как он сам. Он живет для себя и только для себя, потому что находится в подчинении у своего сердца. А что делает мудрый человек, к сердцу которого говорит Бог, который говорит своему сердцу, как праведники, что есть Бог, и исправляет свое сердце, а не следует его желаниям? Тот, который, как говорит Иешуа, обогащается в Боге, а не богатеет для себя. Что вообще значит обогащаться в Боге? Возможный ответ на это дал царь Шломо в книге Притчей, когда сказал: «Заимодавец Ашема, милующий бедного». Можно дать Богу взаймы, так говорит царь Шломо. Когда мы помогаем бедным, мы сотрудники Бога. Бог заботится о бедных. Если мы от Его имени даем бедным помощь, мы словно даем Всевышнему деньги взаймы. Всевышний единственный, кто может отдать нам эти деньги, перевести их на наши счета в вечности. Когда мы говорим своему сердцу, что есть Бог, начинаем исправлять свое сердце, включаем свой разум, мы становимся причастными к вечности, не мертвыми, как Наваль, как этот безумец, у которого нету живого разума, и можем получить деньги на вечном счету. Но суть безумия не в том, что человек не знает, когда он умрет, не в том, что он хочет планировать свои деньги. Можно согласиться с Бен Сирой, с сыном Сираховым, что урожай – это плод труда. Уродился урожай, для этого надо было трудиться, для этого надо иметь определенный разум и разумно думать о новых складах. Все это разумно, но это мертвая мудрость, поэтому этот человек злодей или полумертвец, и именно потому, что он не связан со Всевышним, он думает мертвой мудростью, у него мертвая мудрость, и это плод его злодейства. Он не по делам назван злодеем, а дела – плод его злодейства. И точно так же для нас наша вера, наша праведность должна быть источником наших дел, а наши дела не доказательство нашей праведности, не то, за что мы называемся праведными, а именно плод нашей праведности. В чем глупость богача? В том, что он не мыслит умом вечным. Поэтому он богат, он разумен, но ум его – это ум мертвый, который возьмут как залог вместе с ним. И поэтому он глупец. Что бы он ни подумал, какие мысли бы ему ни приходили в голову, поскольку в его мире нету Бога, в его картине мира нету Бога, его мысли будут мертвыми или злодейскими. Он находится в подчинении у своего сердца и в услужении у своей души. Это самая большая его глупость. Это то, что отделяет глупца. Иешуа говорит, как он отвечает на запрос человека, который попросил разделить имение. Он показывает человеку, как разумно поступить, что мы не только здесь делим наследство и хотим позаботиться о чем-то. Есть Бог, Он дал определенные заповеди, Ему можно дать взаймы, взаимодавец, Ашема, тот, кто милует бедного, можно понять, что ты, когда ты не хочешь разделить, это потому, что ты бездомец, это потому, что ты болен. Это нежелание разделить — симптом твоей болезни. Можно остановиться и передумать. Вот такие мысли родились при перечитывании этой притчи. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, всех, кто с вами, всех, кто ищет Его волю, всех, кто упражняется быть мудрым Его мудростью. Благословит больных среди вас исцелением, даст хлеб нуждающимся, даст утешение страждущим, вас и ближних ваших, и дальних ваших, и детей ваших, и родителей ваших. Благословит всеми своими обильными благословениями. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.